По улице небольшого городка Наркисы неторопливо шли два человека. Первому на вид было около 50, второму – за 25. Немного взволнованный голос и смущенное выражение лица молодого выдавали его внутреннее беспокойство. Старший, служитель церкви, слушал сосредоточенно и внимательно, с готовностью помочь. «Мне нужен ваш совет. Мы с вами откровенно беседовали на разные темы, но никогда еще не касались вопроса брака. Меня давно это волнует. Хочется поступить правильно. Вначале я думал испытать волю Божью путем условий, чтобы Господь ответил мне по знакам, как Гедеону или Елиезеру». Говоривший провел рукой по лбу, немного помолчал и добавил: «Но потом я понял, что у него для каждого есть свои способы откровения, и потому просто продолжал молиться, чтобы он послал мне ясность и утвердил в правильном решении. Мне хотелось бы получить от вас совет».
«Говоришь ты неплохо», — добродушно улыбнулся служитель. «Но давай ближе к делу. Так вокруг да около мы ни к чему не придем. У тебя, наверное, есть какое-то конкретное решение или намерение? Кого ты имеешь в виду?»
«Окончательного решения у меня еще нет, потому я и обратился к вам. А в виду я имею Аниту Архипову».
«Кого?» – переспросил пресвитер.
«Аниту, дочь Нины Матвеевны и Виктора Васильевича. Разве вы не помните ее? Или вас это удивляет?»
Последовала короткая пауза.
«Помню. Как же не помнить?»
На благородном лице служителя отразилось радостное волнение.
«Я хорошо ее знаю. Хорошо знаю и тебя. И ты, может быть, не поверишь, если я скажу, что уже не один год молюсь, чтобы Господь расположил и направил ваши сердца друг ко другу. Я не говорил тебе об этом, потому что ждал, когда сам Бог откроет тебе. Но я всегда видел в вас какое-то соответствие, одну направленность в жизни и просил Бога соединить вас, если есть на то Его воля, и если это послужит к созиданию церкви». Закончил он и проникновенно посмотрел в изумленные глаза собеседника.
Замесив тесто на хлеб, Анита принялась готовить ужин. Дети уже вернулись из школы и делали уроки. Все Архиповы были в сборе. Не доставало только Игоря. Он уехал продолжать службу в армии. Оля доила корову. Люда спала. Она все еще не могла прийти в себя после похорон и часто плакала, после чего, вконец обессилев, засыпала. Саша с Мариной о чем-то громко спорили, а самая младшая, 4-летняя Лиза, с непередаваемой горечью в голосе, плакала и просилась к Аните на руки.
«Не плачь, Лизочка, сейчас я тебя возьму», – утешала ее Анита, и, не закончив резать лук на салат, посадила девочку к себе на колени.
«Лиза, ты ведь уже большая, правда? Перестань плакать. Сейчас я приготовлю ужин, и мы будем кушать, хорошо?»
Лиза, всхлипывая, доверчиво прижалась к плечу старшей сестры и моментально уснула. А Аните было не до сна. Ей нужно было еще покормить детей, приготовить им выходную одежду и испечь хлеб. Анита, как и обещала матери, старалась сделать для детей все. Все силы она отдавала на то, чтобы хоть как-то сгладить остроту тяжелой утраты и смягчить их сиротскую долю. С рассвета и до заката работала она, не покладая рук. От всего пережитого у нее постоянно кружилась голова, от слабости дрожали руки и ноги. К вечеру она буквально падала от усталости. Прижав к себе сестренку, Анита несколько минут прислушивалась к ее прерывистому дыханию и к собственному неровному сердцебиению. Затем она осторожно положила Лизу на диван и в изнеможении опустилась рядом. Кроме накопившейся физической усталости, на сердце Аниты лежала еще одна тяжесть, отнимающая последние силы. Тяжестью этой был сложный, до сих пор неразрешенный вопрос, на который завтра ей предстоит дать конкретный ответ. Ей нужно было или ответить на предложение Вадима согласием, или... Нет, отказать она не могла. Может, еще подождать? «Господи, что мне делать?» — мысленно взывала Анита к Богу. «Если я соглашусь, если я выйду замуж, что будет с детьми? Кто будет заботиться о них? Мы даем тебе время утвердиться в воле Божьей», — вспомнила Анита слова Павла Владимировича. «Чтобы ты могла помолиться, подумать, все хорошо взвесить, и чтобы была уверена, что это от Господа. Завтра он обязательно спросит ее об этой уверенности». «Анита, тесто выпало из кастрюли!» — перепуганным голосом сообщила Леночка и тем самым вывела ее из забытья. Анита поспешила на кухню. Оказывается, времени прошло намного больше, чем она думала. Когда в доме Архиповых все погрузились в блаженный сон, Анита вытащила из духовки последнюю подрумяненную буханку и вышла на улицу. Высокое звездное небо мерцало множеством огоньков. Там царил полный покой и порядок, а в голове Аниты, как пчелы в улье, роились мысли. Она прислонилась к шершавому стволу старой вишни и услышала, как громко стучит в висках, как на большом экране одна за другой проплыли в сознании картины последних лет. Анита вспомнила, как впервые увидела Вадима перед праздником жатвы, затем вспомнила его убедительную проповедь и свое первое впечатление об искренности и преданности Богу молодых христиан. Вспомнила проводы Вадима на родину, потом его возвращение. К тому времени, как Вадим приехал из Тургинова, в жизни Аниты наступила перемена. Обращение к Богу полностью переменило ее взгляды. И, как это бывает у новообращенных, она стала замечать в нем и в других членах церкви разные недостатки. Порой она недоумевала, почему старушки к нему так расположены, ведь в нем столько плотского. Выходец из регистрации, такой самоуверенный, он всегда в центре внимания, а это его только портит. Конечно, способности у него есть, он и проповедует, и с молодежью занимается, и с хором, но духовности мало. Со временем Анита заметила, что Вадим изменился. Библейские курсы, на которых он учился, а также труд в церкви, хорошо повлияли на его духовное становление. Наблюдая за духовным ростом Вадима, Анита прониклась чувством глубокого уважения к нему. Она увидела, что Бог благословляет его и пользуется им. Это видела не только Анита, это видели члены церкви, молодежь, видели родные. И только одно волновало всех, одно беспокоило. Останется ли Вадим на этом добром пути? Как повлияет на него женитьба? Не сломит ли его гордость или какое-нибудь искушение?
Так хочется, чтобы он женился на искренней христианке, чтобы жена его не испортила, не стала тормозом для него в служении, говорила Анита Оксане, когда в последней поездке у них зашел разговор о Вадиме. Ведь часто ревностные братья становятся совсем бесполезными для Бога и церкви только из-за своих жен. Если бы дал Бог ему такую жену, как он, чтобы она помогала ему в труде.
Анита говорила это и не подозревала, что женитьба Вадима так остро коснется лично ее. А теперь ждал ее короткого «да». Тот, о ком она не смела мечтать, перед кем чувствовала себя недостойной, ждал ее согласия. Ждал ее короткого «да». Павел Владимирович сказал Аните о желании Вадима, еще когда мама лежала в больнице. Вначале Анита хотела все рассказать ей, но потом побоялась, что она будет сильно переживать, и это плохо повлияет на ее состояние. А через 2 недели мама умерла, так и не узнав тайны дочери. Сердце Аниты сиротливо сжалось. Как ей не хватало в этот момент маминого совета, ее близости, теплоты рук. Анита вспомнила, как мама говорила: «Если бы ты знала, как я хочу, чтобы Вадим стал служителем. Я постоянно молюсь, прошу Бога, чтобы он благословил его. У нас здесь столько нужды, столько труда, а Господь наделил его большими способностями». Когда Павел Владимирович впервые заговорил с Анитой о Вадиме, ей, кажется, все было ясно. Это произошло спустя всего несколько дней после того, как она, во время работы, ничего еще не подозревая, сердцем почувствовала надвигающиеся перемены и внутренне согласилась идти так, как поведет Бог. Тогда она была готова сразу ответить «да». Но слова Павла Владимировича «не торопись, помолись и обдумай» остановили ее. Теперь же, когда время, отведенное для раздумий, прошло, у нее почему-то пропала уверенность и ясность. Гасли звезды, светлело небо, а Анита все еще колебалась. Ветки вишни, словно сочувствуя, тяжело раскачивались над ее головой. Павел Владимирович посетил Архиповых после обеда. Он сначала беседовал с отцом и детьми, как мог утешал их в скорби. Потом, как Анита и ожидала, предложил побеседовать с ней отдельно. Когда они остались вдвоем, он спросил: «Что ты можешь сказать в отношении Вадима? Есть у тебя конкретное решение, внутреннее свидетельство от Бога?» «Как христианин, он мне нравится», — после короткой паузы сказала Анита. «Я всегда хотела, чтобы мой муж, если Бог даст семью, был старше меня, умнее и выше духовно. Я понимаю, что только в таком случае он на самом деле будет главой, и я смогу повиноваться ему, как Господу. Все это я вижу в Вадиме. И самое главное для меня — это то, что у нас общая цель. С тех пор, как я обратилась, для меня смыслом жизни стало служение Богу, полная принадлежность Ему. Я вижу, что к этому стремится и Вадим. Как вы думаете, Павел Владимирович, я не ошибаюсь? Что вы скажете о нем?» «В отношении цели его жизни, я думаю, что ты права. Не сомневаюсь, что Вадим — человек, полностью посвятивший себя Богу. Это видно по его жизни, по делам и отношениям. Но тебе случайно не кажется, что он идеальный христианин?» Анита вопросительно посмотрела на служителя. «Вы имеете в виду человеческие недостатки?» «Да». «Нет, мне так не кажется. Я не могу сказать, что не вижу в нем никаких недостатков. Но я не могу сказать этого и о себе. И вообще, по-моему, нет такого человека, у которого не проявлялось бы где-то его «я». Хорошо, что ты понимаешь это сейчас. Хуже, если молодые перед свадьбой видят друг в друге только хорошее, а когда в семейной жизни открывается что-то отрицательное, начинаются проблемы. И все же я спокоен за Вадима, потому что, как ты сама говоришь, главная цель, главное, какое положение мы занимаем перед Богом. Если мы живем для Него, Он будет нас воспитывать, работать над нашими недостатками, освобождать от них. И нет более сильной связи, соединяющей людские сердца, чем полное посвящение Богу. Я еще раз повторю, что за Вадима у меня спокойно на сердце, но ты должна сама утвердиться в воле Господа». «В решении брачного вопроса легко ошибиться,
поступить по плоти, если преследуешь свои цели.
Но нетрудно поступить и правильно, если искренне просишь совета у Бога и хочешь угодить не себе, а Ему. Ведь от наших желаний зависит и наша судьба, и наша жизнь. Христос часто употреблял выражение «кто хочет». Для Него немаловажны наши желания. «Кто хочет творить волю Отца, — говорил Он, — тот узнает об этом учении, от Бога ли оно». Этот же принцип распространяется и на наше познание Бога в практической жизни. Если только мы хотим творить волю Небесного Отца, Он даст нам узнать, что от Него, а что не от Него. Он не скрывает своей воли от тех, кто ищет ее, и дал нам в Писании твердые основания для правильного решения в любой ситуации. «Павел Владимирович, — тихо сказала Анита, — я верю, что Вадима мне послал Бог. Я получила это внутреннее свидетельство, о котором вы говорите. Но я не уверена, — Анита глубоко вздохнула, — что свадьбу нужно делать сейчас. Как-то нехорошо сразу после похорон. Да и Лизочке всего 4 года. Отцу трудно будет одному. Может, отложить брак хотя бы на год?» День близился к вечеру. От окна в комнату потянулись длинные косые лучи. «Когда Вадим говорил мне о своем намерении и просил побеседовать с тобой, — сказал в ответ Павел Владимирович, — он тоже хотел, чтобы я не торопил тебя. Это такой вопрос, — говорит, — где спешка может только повредить. С его стороны это правильно, потому что настоящая любовь всегда согласна ждать, если это нужно. Она долготерпелива и жертвенна. И все-таки я считаю, что брак лучше не откладывать. Неопределенность в отношениях может препятствовать Вадиму и в проповеди, и в служении. И потом, как бы вы ни старались скрыть от окружающих ваши новые отношения, они обязательно начнут проявляться. Анита, если ты уверена в воле Божьей, советую не тянуть. А что касается домашних проблем, думаю, Вадим не против будет какое-то время пожить здесь». Через неделю, на утреннем воскресном богослужении, к неожиданной радости церкви, Вадима с Анитой объявили женихом и невестой. Незаметно пролетел месяц подготовки к свадьбе, и наступил день, когда Вадим и Анита, прекрасная, как самый нежный, безупречно белый цветок, пришли в церковь и склонились перед Всемогущим, чтобы Он благословил и навеки соединил их сердца. Хор торжественно и благоговейно пропел: «Боже, предстали по воле Твоей, ныне с невестой жених пред Тобой. Вместе решают пройти путь земной, благослови Ты союз их святой». Павел Владимирович прочитал молодым наставление и в благословляющей молитве возложил на них руки. Кто-то сказал, что любой человек может построить жертвенник, но огонь на нем зажигает Господь. Любой человек может вступить в брак, но только присутствие Господа способствует рождению настоящей, благословенной семьи. И об этом присутствии просили Бога Вадим, Анита и церковь. «Боже мой, неужели все это правда?» — молитвенно размышляла Анита. «Неужели это происходит со мной? За что ты так любишь меня, Господи? Ты подарил мне то, о чем я не смела просить, о чем не мечтала, чего недостойна. Ты позволил мне стать женой Вадима. Как я благодарна тебе за это! Но еще больше я благодарна за то, что ты сделал меня частицей своей невесты, славной церкви, ты стал моим возлюбленным женихом. Пусть же вся моя жизнь принадлежит только тебе, пусть наша семья будет только твоим достоянием». Чувство трепетного благоговения охватило Аниту, и она заплакала, забыв о том, что на свадьбах не принято плакать, что в такой торжественный день не место слезам. Она плакала, и ей хотелось, чтобы слезы лились и лились бесконечно, пока сама душа не выльется в обильный поток благодарности Богу за то, что Он, великий Творец, Царь миров, окруженный славой, так возлюбил ее. И снова к небу вознеслись слова гимна. «Две руки пред Богом ныне съединились навсегда для пути в земной долине, для совместного труда, для поддержки обоюдной в начинаниях благих». Несмотря на злоумышления властей, бракосочетание удалось провести без помех. Работники милиции, прибыв на место служения, удивились. «Для чего нас послали сюда? На этой свадьбе драк не будет!» Подумав, что произошло какое-то недоразумение, они тихо и спокойно удалились. День угас так же незаметно, как и разгорелся. Разъехались гости, разошлись родственники и друзья. Вадим с Анитой уже в сумерках направились к дому Архиповых. «Если бы ты сам подошел ко мне с предложением, мы сегодня, наверное, не были бы вместе», — улыбнулась Анита по дороге. «Почему?» — удивился Вадим. «Потому что я просто разочаровалась бы в тебе. Я всегда представляла, что христиане по-другому решают такие вопросы. И если бы ты, например, подошел, предложил меня проводить или признался в своих чувствах, я бы посчитала, что ты очень далек от духовности, потому что так поступают только в мире». «Ты думаешь, что все братья делают предложение, как я, через служителя?» «Нет, я вообще не знала, как жениться. Я просто думала, что в церкви эти вопросы должны решаться по-другому. А как по-другому? Не представляла». Вадим рассмеялся. «Я, конечно, об этом не знал. Я только радовался, что Павел Владимирович взял такую ответственность на себя и согласился сам поговорить с тобой. Меня Бог вел тоже очень удивительно. Когда Эвелина изменила мне, я долго не мог уяснить, почему так получилось. Я был уверен, что все сделал правильно, поступил честно. А почему такой результат? Не понимал. Это мучило и угнетало меня долгое время. Долго я пытался разобраться, для чего Господь все-таки допустил мне такое испытание. И только совсем недавно я начал понимать, что ее отказ — не случайность и не ошибка. Оглядываясь назад, я сознаю, что в то время искал счастье не в Боге, а в благополучной женитьбе. И чтобы остановить меня на этом ложном пути, Бог допустил трагедию. Теперь я ничуть не жалею об этом. Господь повел меня так, чтобы я научился свои заботы возлагать на Него и в Нем искал счастье. Сейчас мне ясно одно. Если мы ищем счастье в Боге, то Он даст нам его и в семье. И наоборот, если семейное счастье становится главной целью, разочарование неизбежно. Бог не даст нам его, чтобы мы почувствовали нужду в Господе и могли найти истинный источник счастья. Ты говоришь то же, о чем и я думала. Я хотела, чтобы семья не лишила меня возможности служить Богу и не отодвинула его на задний план. Я понимаю, что настоящую семью Бог создает для того, чтобы муж и жена помогали друг другу в духовном росте и могли вместе трудиться для Бога и церкви. А выходить замуж просто ради земного счастья? В этом я не видела смысла и всегда боялась потерять вечное из-за временного. Когда мы становимся в такую позицию перед Богом, Он уже тогда наделяет нас счастьем, независимо от семейного положения или условий, в которых находимся, добавил Вадим, убеждаясь в том, что Господь явил ему милость в лице Аниты. Мгла окутала землю. На темном полотне небес горели яркие звезды. Со стороны рощи уже веяло ночной прохладой. А Вадим с Анитой, увлеченные сердечной беседой, шли вперед, не замечая, что дом остался далеко позади. Вдруг Анита вспомнила, как много лет назад по этой же дороге не раз ходила с Максимом. Вспомнила и его пытливый вопрос: «Ты счастлива со мной?» Вспомнила, как этот вопрос растревожил ее и заставил искать настоящее счастье. Сейчас она шла с Вадимом, и если бы вдруг он вздумал задать ей такой же вопрос, она бы ответила однозначно: «Да, она счастлива, но счастье ее сокрыто в Боге. И если бы вдруг Господь оставил ее, то и Вадим бы ей был не мил». «Когда я ехал к Павлу Владимировичу, — продолжал Вадим, — то думал, если он сразу не ответит прямо, если сразу не поддержит меня, значит, мне надо пересматривать свое намерение. А если он согласится с тем, что я скажу, то для меня это будет знаком от Бога. Но когда я приехал к нему, и он сказал, что уже 4 года молится о нашем расположении друг к другу, это превзошло все мои ожидания, сомнения рассеялись. Это было больше, чем знак». Вадим с Анитой повернули обратно к дому, все еще изумляясь и восхищаясь чудными путями Всевышнего. Внутри у Аниты впервые после смерти матери потеплело и успокоилось. Она почувствовала, что в ее душе распускается очаровательный и прекрасный цветок, имя которому — любовь.